Шри Ади Шанкарачарья, Атма Будха, познание души.
Знай, что Атман отличен от всего грубого, такого как тело, чувства, ум и разум, и что он свидетель форм мыслей, словно царь. Комментарий. Атман. Атман, пребывающий в вашем теле, в отличие от тела, неизменен и свят. Для этой священной стороны Атмана нет ни рождения, ни смерти, ни привязанности. Если мы размышляем глубоко и правильно, мы осознаем, что Бог в форме Атмана пребывает в каждом человеческом теле.
Существует три типа разговоров. И первый тип – грамья-катха, разговоры о материальном мире, о суете мирской. Второй тип разговоров – шива-катха, разговоры о трансцендентном, о брахмане, о Боге, об абсолюте. И третий тип – атма-катха, разговоры об атмане, то есть о Боге внутри нас, о нашем подлинном «я». И задача садху – уменьшать грамья-катху, деревенские разговоры буквально, если… И углубляться в два вида разговоров – шива-катха и атма-катха. И что такое разговор? Это на самом деле, конечно, не медитация, не созерцание, но это очень важно. Любому разговору предшествует поток мыслей в нашем сознании. Никто не может говорить, пока мысли не появились. И качество этих мыслей определяет содержание разговора. Если вы собрались говорить об Атмане, качество ваших мыслей должно быть достаточно высокое. Вы не можете говорить об Атмане из жадности, из гнева, из привязанности, да? Из алчности, из вожделения, из гордости. Все это глупо. Когда говоришь об Атмане, все это смешно. Ведь от всего этого надо отделяться. Ты не можешь одновременно это все иметь. И также вы не можете говорить о Брахмане, о Шиве, из состояния тамаса, из неведения, из желания кому-то зла, из соперничества. Все это тоже глупо выглядит на фоне разговора о брахмане. Потому что ваш же ум, ваш внутренний наблюдатель скажет, ну ты уже определись. Либо ты о брахмане говорить будешь, либо ты об иллюзиях и клешах будешь говорить. То есть мы должны, говоря об этих вещах, перейти на другой уровень мышления, другой уровень формирования внутренней речи, мадхьяма, формирования образов. Все мы понимаем, что как только мы начинаем говорить об Атмане, или как только мы начинаем говорить о Брахмане, о Шиве, наша зависть бесполезна. Она выглядит глупо, мы сами понимаем. И наша привязанность, наш гнев, наше раздражение тоже выглядит глупостью. И наша жадность, и наши амбиции тоже выглядят абсолютной глупостью. Мы только можем над ними посмеяться. И поэтому два типа высших типа разговора – это путь очищения. Поэтому надо как можно чаще говорить о брахмане, об атмане. И уменьшать деревенские разговоры. То есть посторонние, не связанные с севой, не связанные с путем освобождения. И все это тогда называется шравана. Это касается не только внешнего общения, но и также внутреннего. Ведь внутри себя мы тоже ведем разговоры, так ведь? И наш ум очень большой любитель вести разговоры сам с собой. Неизвестно вообще, с кем он разговаривает. То есть он внутри просто, как есть такая песня, «Тихо сам с собой я веду беседу». Это любимое занятие практикующих часто. И мы должны увидеть эту тенденцию ума вести эти разговоры. Если мы не можем ее пресечь, по крайней мере, мы должны говорить: ум, прекращай деревенский разговор. Начинай говорить об Атмане, о Шиве, то есть перестраивать поток своего мышления на размышления об Атмане, на исследование Брахмана. И это нелегко, потому что у ума есть определенное понимание, какие ему на разговоры нравятся. Он привык двигаться по определенным шаблонам. Эти шаблоны давным-давно уже определены, еще до вашего рождения. Нынешнее рождение только дало им общую канву и направление. А сами шаблоны были до вашего рождения определены в виде васан, самскар прошлых жизней. Они сформированы еще давно пластом прошлых жизней. И ум очень хорошо знает, от каких разговоров он будет получать удовольствие, а какие никакого удовольствия ему не принесут. И поэтому он привычно скатывается на те внутренние разговоры, на тот уровень внутреннего диалога, который дает ему какое-то подобие удовольствия. А те разговоры, которые не дают ему удовольствия, он не склонен думать об них. И когда мы попытаемся думать о брахмане, об атмане, мы можем почувствовать, что у нашего ума есть отвращение даже к подобным разговорам. С одной стороны, какая-то наша тонкая часть очень тянется к этим разговорам и их ищет. Но эта тонкая часть, она глубже ума, и часто ее как бы мотив, голос подавлен. А грубый ум, он не получает никакого удовольствия от разговора во брахмане внутри. Он любит разговаривать о чем-то конкретном, чем-то грубом, материальном, зримом, тем, чем можно оперировать. И мы должны воспитывать свой ум. То есть ум не так-то просто перевоспитать. Так же, как не просто перевоспитать в семье человека. Иногда, допустим, какая-нибудь женщина хочет перевоспитать мужчину. Она думает, вот я получила этого мужчину, у него есть такие тенденции, я его перевоспитаю. Ничего подобного. Никогда не удастся перевоспитать. Это не удается часто даже духовным учителям. Когда человек сам хочет перевоспитываться, что может сделать бедная сансарная женщина? Когда еще человек вовсе и не собирается перевоспитываться и говорит, что с ним все нормально. Таким же образом, нелегко и наш собственный ум перевоспитать. И процесс шраваны – это не только внешнее слушание, но также перевоспитание своего ума, когда шравана перерастает в манану. Манана означает, что мы вновь и вновь начинаем размышлять о брахмане, об атмане, и в процессе такого размышления перевоспитываем свой ум, создаем новые образы в сознании, новую тонкую мысленную речь порождаем. Учимся размышлять на абстрактные темы. И эти темы из абстракции становятся живыми. На самом деле они ничего подобного, не абстрактные. Они самые живые, живее всех живых. Но нашему уму они кажутся якобы абстрактными. Потому что ум не чувствует связи с ними, не чувствует живой силы за ними. Но как только мы начинаем в них углубляться, эта живая сила появляется, но требуется некое усилие, некая работа, чтобы ум начал получать удовольствие от размышления на темы священных текстов. И атмабодха – это размышление на темы атмана. Вновь и вновь мы должны перевоспитывать свой ум в отношении восприятия Бога, восприятия самого себя и восприятия мира. 90% наших эмоций, они не обоснованы. Они связаны с тем, что мы просто не знаем учения. Вот гневаешься, ты просто учения не знаешь. Жадничаешь, соперничаешь. Испытываешь привязанность, обижаешься. Ты просто не знаешь учения. Тут вовсе не ситуация виновата, не другой виноват. Просто ты не понял атмабодху. Просто иди и садись, читай атмабодху. Тебе все будет понятно. То есть даже не 90, я думаю, даже так 99. 1% можно там различные ситуации, а остальные 99 просто ты не понял атмабодху. Вот садись и читай, размышляй над атмабодху, и все пройдет. И это манана. Манана означает, мы настолько должны осмыслить учение Адвайта Веданты, чтобы оно перевернуло наше мировоззрение, чтобы мы стали действительно теми святыми, которые смеются, глядя на радость и страдания, которые улыбаются, пребывая в трансцендентном сознании, которые не действуют, а играют, которые вечно счастливы и погружены в Ананду, потому что они что-то поняли. Они что-то реализовали. И что они реализовали? Недвойственную истину о Боге внутри, об Атмане. Которые видят мир как большую-большую забаву, иллюзию. И вы можете надеть им гирлянду, вы можете плюнуть им в лицо, вы можете им поклониться, но их счастье не исчезнет, они на вас не разгневаются. Они будут пребывать в любви, сострадании, они подумают, что, может быть, вам надо помочь. Но они не разгневаются на вас, не огорчатся. Потому что они смотрят на мир глазами просветления, глазами любви, глазами сострадания. И они видят мир как иллюзию, исходящую из собственного разума.
Шлока. Из-за деятельности в органах чувств Атман кажется действующим людям без вивеки распознавания. Подобным образом луна кажется бегущей, когда облака собираются на небе. Комментарий. Вивека. Вивека – инструмент, чтобы снять шелуху иллюзии. Развивайте силу распознавания и выясните, что неизменно, а что нет, что благотворно, а что нет. Шлока. Зависящие от чайтании божественной энергии сознания, тела, органы чувств, ум и разум действуют точно как люди, занятые своими делами и зависящие от света солнца. Комментарий. Чайтания. Божественное чайтание сознания озаряет чайтанию в человеческой форме. Шлока. Из-за отсутствия распознавания люди накладывают на безупречный сат-чит-атман существование, знание, реальность, качество и действие тела, точно так же, как небу приписывают синеву и прочие качества. Комментарий. Сат. На самой глубине вашего существа вы знаете, что вы есть и будете. Это характерное свойство сат – существования. Вы также полны стремления знать, увеличиться посредством знания, достичь. Все существа обладают этой тягой к выражению. Это характерное свойство чит. Шлока.
Наша божественная природа существует по праву еще до нашего рождения. Рождение – это всего лишь ограничение, в которое втискивается наша божественная природа, которая существовала всегда. Она существует всегда, естественно, и она обладает спонтанным совершенством, и она называется сахаджа, также праджняна, исконная мудрость. То есть сахаджа-праджняна означает саморожденная, естественная, спонтанно совершенная исконная мудрость. И эта исконная мудрость, она находится в единстве с Богом, она представляет нашу собственную сущность, она познает Бога прямо, протягше, непосредственно, апарокша. Она является истинным знанием, апарокша джняной. Все божественные существа, которым мы поклоняемся на алтаре, это существа, обладающие такой апарокша джняной. Они пребывают в саюджье, в единстве с Богом, в полностью пробужденном состоянии. Некоторые из них имеют статус акала, бесформенных божественных космических метаразумов. Некоторые из них, мужские божества, относятся к категории шамбхавы. Шамбхава означает шивы. Другие относятся к категории шакты, женские божества. Некоторые из них являются махамантришварами, то есть ишварами, владыками мироздания, создателями, творцами вселенных. Некоторые, те, что расположены во втором ряду и в третьем ряду, являются видишварами и видятхарами, божественными существами, реализовавшими единство с Абсолютом, но имеющие реализацию на уровне Ишвара-таттвы, Садашива-таттвы или Майя-таттвы. Некоторые из них на более еще ниже линии имеют статус Виджняна-кивал в виде дхар. Но всех их объединяет, что они едины с Богом, с Абсолютом. Благодаря чему? Благодаря распознающей мудрости Вивеке. Вивеке означает, что мы распознали Атман, отличный от пяти оболочек. Отличие обычного человека и святых на алтаре, джняни, ситхов, садху, в том, что обычный человек, обладая тем же атманом, обладая по природе той же самой божественностью, не распознает ее и запутывается из-за влияния ума, пяти оболочек и энергии тела. Когда мы говорим «тело», отождествление с телом, «дхатма-будхи», представление «я есть тело», это означает, что мы отождествлены не только с физической оболочкой, но и с энергиями, которые играют в теле. В нашем теле есть энергии гнева, энергии вожделения, энергии алчности, страха, стыда, гнева, ужаса, смущения, зависти. Все это детально описано. На каждой чакре есть свои лепестки, в каждом лепестке испытывается своя эмоция. И более 100 различных энергий, определяющих наше психоэмоциональное состояние. Также есть уровень концепций, ума, ментального тела, с которым мы отождествлены. И вот между всем этим стоит ахамкара, наш внутренний инструмент, в котором собирается воедино наша личность, которая осознает себя отдельной личностью. И вот процесс разотождествления в процессе вивеки называется мана-наша. Растворение всей операционной системы ума. Растворение всех отождествлений, которые придают большое значение разным эмоциональным состояниям, ментальным состояниям, состоянию эго и возвышение над ними. Про садху, про джняни, святых и ситхов говорят, что они парят подобно Гаруде. Гаруда – это вообще символ учения Анутара-тантры. Это символ недвойственного воззрения в тантризме, в Анутара-тантризме. Считается, что птенец Гаруды, он рождается сразу умеющим летать. То есть, как только он вылупляется из яйца, он машет крыльями и сразу свободно летит в полете. Принцип Анутара-тантра означает, что мы с помощью вивеки обнаруживаем в себе недвойственное сознание, обнаруживаем атман. И в процессе такого обнаружения мы достигаем состояния дживан-мукти, освобождения при жизни. И хотя наше физическое тело несовершенно, оно обладает обычными кармами и состоит не из радужного света, а из плоти и крови, и оно действует в соответствии с прарабхой, но внутри есть четко осознанное, выделенное, устоявшееся, набравшее силу просветленное сознание благодаря вивеке. И существует отрешение по отношению к миру, телу, органам чувств и всему, что делается. И это отрешение не негативное, а позитивное. Позитивное означает во всеприятии, когда оно способно действовать, но не как делатель, не как тот, кто отождествлен с делателем, картритва будхи, а способно играть и быть проводником божественной воли. Но отрешение существует реально. И вот все это достигается благодаря вивеке, распознаванию атмана и отделению его. Когда мы становимся монахами, саньяси, пурна саньяси особенно, очень важно помнить об отрешении. Пурна саньяса – это традиция Адвайта Веданты. И в ней придается большое значение отрешению, отречению от мирского, отречению от захваченности внешними смыслами и целями, отречению от эго, отречению от восприятия органов чувств, отречению от удобств тела, отречению от чувственных желаний, отречению от гордости и амбиций, от привычных отношений. Очень много говорится в текстах об отречении, и мы должны об этом помнить. И помнить об этом постоянно. Отрешение, отрешение, отрешение. А не так, что нам что-то не понравилось, и у нас слезы из глаз. Вот это да, вот это отрешение. А не так, что нам не подошла келья, и мы идем разбираться с управляющим, с горящими глазами. Вот это отрешение. А не так, что кто-то одел нашу обувь случайно, или она исчезла, и в нас поднимается волна негодования. Мы должны помнить, что отрешение должно сопровождать всю нашу жизнь каждый миг, каждое мгновение. Или если что-то не по-нашему, то мы негодуем и обижаемся. Ведь это все ситуации, с которыми вы можете работать. И вы можете извлекать из них огромную пользу. Вы можете просветлеть в момент такой ситуации. Цель вашей жизни может исполниться в момент такой ситуации, если вы к ней правильно отнесетесь. То, зачем вы сюда пришли, в момент такой ситуации может с вами случиться. Осознаете ли вы драгоценность такой ситуации? При условии, что вы помните о своем выборе, и что отрешение становится вашим подходом к жизни. Кто-то может сказать, а как же тантра – это всеприятие, это не только отрешение, и вообще не отрешение. Это так. Но вы не можете исповедовать доктрину всеприятия, не пройдя через отрешение. Невозможно. Сначала отрешение, потом всеприятие. Если отрешения нет, вы пробуете практиковать всеприятие, вы потерпите неудачу. Отрешение должно ваше эго превратить в пепел. Чтобы вот того, кто собрался всеприятие практиковать, чтобы его уже к этому времени не было. Всеприятие не может практиковать эго. Как только эго захочет практиковать всеприятие, оно сразу идет по пути невероятного духовного падения. Потому что оно начинает рассматривать весь мир как легкую добычу своих мирских желаний, своих эгоистичных устремлений. Оно все начинает использовать в своих целях. Поэтому все, кто пытается практиковать всеприятие, не уничтожив свое эго, они терпят поражение. Всеприятие возможно только тогда, когда наше эго стерто в порошок, когда оно стерто в пыль, когда безупречный вивека и вайраги, из него один пепел остался. И поэтому один даже святой, не индуистский, а христианский, по-моему, блаженный Августин говорил так: «Возлюби Бога и делай все, что хочешь». Но только после того, как ты истинно возлюбишь Бога. Потому что когда ты возлюбишь Бога, вот тот, кто хочет делать все, что хочет, его уже не останется. Потому что в совершенной любви к Богу эго полностью растворяется. И есть другое выражение дзенского мастера. Оно примерно такое, не помню дословно. «Живя, будь мертв. И делай все, что хочешь. Все будет верным для тебя». Так. То есть эго должно умереть, а дух и тело должны жить. В этом смысл вивеки. Это учение об отрешении. И мы должны помнить об отрешении, что отрешение сопровождает всю нашу монашескую жизнь. Иногда умы практикующих становятся очень ясными, утонченными, но и уязвимыми тоже. Большая ясность – это и большая уязвимость. Они начинают очень ясно осознавать множество разных нюансов, множество разных деталей. И эти нюансы и детали часто запутывают их ум, оказывают на них впечатление. Но вы должны помнить, выше всего этого есть ваше отрешение, ваша способность отрешиться мгновенно. И тогда Ваша уязвимость ума исчезнет. Вы не будете уязвимы для мелочей. Например, что-то происходит, что ваш ум интерпретирует как то, что вам не нравится. Если ваш ум такой уязвимый, он начинает думать, анализировать, рефлексировать, и он погружается в целую вселенную, где ему не нравится это. Он начинает думать, почему этот человек так сказал? Почему это так произошло? И он погружается в своего рода такую медитацию несколько часов, вместо того, чтобы пребывать в чистом состоянии. Но ему достаточно выполнить отрешение, и это все легко исчезает. И учителя древности, как они учили? Они ставили ученика в ситуацию, где их чувства могли взболтаться. А потом говорили так, с улыбкой, ну ты помнишь же, отрешение, надо отрешаться. Наропа по приказу Тилопы совершал невероятные подвиги самоотдачи. И когда он попадал в какую-нибудь переделку, Тилопа приходил и спрашивал, Наропа, а что это с тобой? Таким невинным голосом. И Наропа говорил, ты что, не видишь, я тут уже лежу до полусмерти избитый там солдатами. Или он прыгал со скалы. Разные ситуации попадал. Мое тело страдает, мой ум страдает. А Наропа, Тилопа давал ему учение, что только твоя привязанность. Никакие причины внешние не причины этому. Твое неведение и привязанность – причина твоих страданий. Осознай это. Много раз Наропа сталкивался с проявлениями своей привязанности, с проявлениями своего эгоизма. Говорится, что 23 раза была прямая передача недвойственного ума Махамудры. То есть 23 самскары, которые вынуждали бы Наропу перерождаться, были растворены за короткое время. Очевидно, Тилопа выбрал такую тактику обучения, потому что видел, что иначе до Наропы не дойдет. Иначе ему придется перерождаться. Что надо высвободить эти самскары и научить его отрешаться этому. Таким же образом, мы должны наблюдать свой ум, и когда наш ум возмущается, страдает, переживает, гневается, завидует, соперничает, привязывается, обладает гордостью, что-то воображает сцеплением, мы должны активировать принцип отрешения. Вспомним, что путь саньясы – это в первую очередь отрешение. Благодаря этому мы научимся очень легко освобождаться от многих вещей. Очень легко тогда. Мы научимся видеть мир как иллюзию и научимся, не привязываясь, играть в этом мире. Благодаря этому вы никогда не выпадете из состояния ананды. Ананда станет вашим естественным состоянием. Вот те, кто пребывают в отрешении, у них ничего не остается, кроме ананды. Они не могут привязаться к плохому настроению, ведь они отрешаются. Единственное, от чего невозможно отречься, от осознавания. Даже если вы захотите от него отречься, то кто будет отрекаться? Другое осознавание. Все равно будет сознающий, все равно будет субъект. Осознавание – это ваш предельный субъект. И когда отрешение проникнет в ваше состояние, как ваше естественное состояние, тогда ваше созерцание наберет силу, ваше недеяние проявится внутри действий, и действие изменит свою концепцию в недеяние, ваша прарабдха, санчит-карма ослабит свои путы, свою хватку, и ваши действия начнут узнаваться как лила, как игра Бога, Абсолюта. И ваше пребывание в недвойственности тоже начнут обнажаться. Тогда понемногу можно практиковать всеприятие. Понемногу, очень аккуратно распахивать свой ум и соединять его с объектами чувств, с органами чувств, для того, чтобы извлекать вишеша-спанду, саманья-спанду, параспанду и получать различные даршана-ануграхи. Это принцип ануттара-тантры, который очень важен. но который требует искусства мастерства в созерцательном присутствии и умения пребывать в недеянии. Из эгоистичного состояния увидеть Бога, извлечь благословение Ануграхи, извлечь Вишеша Саманья Спанду, Параспанду из объектов, из органов чувств, из чего-либо иного невозможно, потому что эгоистичное состояние блокирует получение божественной благодати. Поэтому сначала отрешение, растворение эго, васанакшая, растворение всех васан, которые глубоко в душе нас сидят, они сидят часто. Мана наша, растворение принципа ума, отождествление с умом. Затем бодха, просветленное сознание. После этого интеграция. После этого всеприятие, переживание единства, единого вкуса. Это и есть принцип Анутара-тантры.
Шлока. Как дрожание воды приписывается луне, отраженной в воде, подобным образом из-за неведения состояния деятельности и иные ограничения приписывают атману. Привязанность, желание, удовольствие, страдания и прочее воспринимаются, когда ум активен, но не воспринимаются в сушупте, глубоком сне, когда ум не активен. Следовательно, эти характерные состояния относятся к уму, а не к атме. Комментарий. Сушупти. Старайтесь выяснить, когда именно человек обладает миром, полным, ненарушаемым миром. Вы увидите, что он находится в мире только во время сушупти, глубокого сна. Потому что в это время чувства бездеятельны, ум бездеятелен и не привязан к чувствам и их целям. Поэтому, когда чувства сделаны неспособным увлечь ум, человек может достичь мира. Шлока. Точно так же, как свет, характерная особенность солнца, прохлада воды, жар огня, природа атмана – сат-чит-ананда, истинность сознания блаженства, вечность и чистота. Комментарий. Сат-чит-ананда. Упанишады провозглашают, что «я» не является олицетворенной личностью, это иллюзия. Оно не ограничено телом, в котором оно пребывает. В наиболее общем из качеств оно – вечный абсолют, параматма. Оно вездесущее, всемирное сознание, сат-чит-ананда. Шлока.
Итак, вивека, постоянное распознавание атмана и отделение его от оболочек, приводит к естественному отрешению. Сама традиция Адвайта-веданты – это традиция пурна-саньясы, поскольку считается, что практиковать радикальное воззрение Адвайта-веданты, ведя, поддерживая социальные игры, социальную культуру мирскую, невозможно, потому что это совершенно другой взгляд, другой смысл жизни, другой тоннель реальности. Но традиция Анутара-тантры, она более гибкая в этом смысле. И она говорит, что практикующий, даже карма-саньяси, даже мирянин, может практиковать путь недвойственности и путь освобождения, даже находясь в миру. Почему? Потому что он владеет искусными методами, искусными средствами, чтобы поддерживать естественное созерцание, и внутри он все равно практикует отрешение. То есть само отрешение на высоких уровнях Анутара-тантры, оно связывается не с внешним, а с внутренним. Поэтому мы говорим, что отрешение вайрагья должно быть внутренним. Тапасья, в первую очередь, должна быть внутренним. Конечно, путь пурна-саньясы самый лучший. Но если это по каким-то причинам не чей-то путь, то он также может практиковать. Но он должен научиться внутренней тапасе, внутренней аскезе. И сама пурна саньяса, истина, она тоже в первую очередь строится на внутренней тапасе и внутреннем отрешении. Внутренняя тапаси означает, мы постоянно делаем духовную работу внутри себя, чем бы ни были заняты. И эта тапасия не видна. Например, если вы будете сидеть в позе лотоса, вместо того, чтобы спать, с 12 ночи до 3, все скажут, что тапасви, делает тапасви, или делать простирание, или читать мантру, вставать раньше всех, там, в 4:30, скажут, тапаси, молодец. Но внутреннюю тапасию никто не заметит, никто не оценит. Никто не узнает даже, что вы ее делаете. Она известна только вам. И вы ее можете делать всегда, чем бы вы ни были заняты. Во время работы, еды, разговора, севы. Но ее можно заметить косвенно. Прошло несколько лет, и внезапно все замечают, что вы очень счастливый человек. Что просто счастье внутри вас наполняет. И вы очень самодостаточный человек. И очень наполненный внутренней целостностью человек. И довольно отрешенный человек с большой ясностью. И очень любящий человек. Тогда все понимают, что-то с вами хорошо происходит внутри. Значит, вы хорошо выполняете свою тапасию, и что ваше счастье невозможно разрушить ни словами, ни делами, ни чем-либо еще. Это означает, что йогин выполняет хорошо внутреннюю тапасию. Напротив, если обнаруживают, что вы очень такой несчастный человек, легко выводимый из себя, страдающий человек, грустный, без должной ясности, или что вас очень легко сделать несчастным, это тоже знак, что как-то не очень с вашей тапасией сложилось, с нашей внутренней тапасией. Это тоже показатель. Но одно можно точно сказать, ваша внутренняя аскеза не видна никому, кроме вас. И в Анутара-тантре поддержание внутренней аскезы – это своего рода обязанность. Вот внешнюю аскезу мы можем не выполнять, выполняем просто обычную садхану. Жизнь вашими, обычная садхана – это не аскеза, обычная практика. Но внутреннюю тапасию необходимо делать. И надо понять, как ее делать, и все время выполнять. Тапасия связана в Анутара-тантре с поддержанием созерцательного присутствия, с отсечением надежд и страхов, с самоотдачей, с постоянным раскрытием себя импульсу божественного благословения, ануграхи, а на высших стадиях – самоузнаванием. Все это различные формы антартапаси, присущие исключительно анутара-тантре. Тантрийские учения предполагают упасану, мантру, визуализацию и прочее. Но в анутара-тантре истинная тапаси – это пребывание в санкальпе осознавания, в санкете пустоты, в созерцании пространства, в медитации на божественную гордость, в шамхаве мудре, в тонком самоосвобождении, а на высших стадиях – в непрерывном, безусловном самоузнавании. И в преданности любви к Богу. Все это нельзя как-то выстроить по ранжиру, поскольку у каждого индивидуальная карма. Кто-то склонен практиковать первую санкальпу, кто-то вторую. Кто-то делает акцент на преданность, а кто-то на божественную гордость, на божественное величие и самоузнавание. Из этого могут происходить бесконечные конфигурации, если вы читали книгу «Путь бесконечного сознания». Но все это исключительно антар-тапаси уровня анутара-тантры. И как подойти к тому, чтобы быть искусным в этой антар-тапаси? Надо подойти к этому через тренировку полноты внимания. Невозможно практиковать такую тонкую тапасию внутреннего уровня, пока полнота внимания не воспитана. Полнота внимания означает, что мы сначала тренируемся на простых объектах, на внимательности к действиям тела, ощущениям тела, эмоциям, желаниям и мыслям, к этим четырем темам. Затем мы переходим к тренировке в санкальпах, и затем уже практикуем свободно плывущий путь естественного состояния. Так обычно развивается наша логика созерцательного присутствия, внутренней аскезы. Особый вид антара-тапаси связан с воспитанием в себе четырех бесконечных духа любви, преданности и самоотдачи Богу. Все это гуру-йога и иштадевата-йога. И обычно линия созерцательной практики внутренней аскезы и воспитания полагания на прибежище, любви, преданности гуру-йоги и самоотдачи Богу, они всегда должны идти параллельно в тантрийской традиции. Это характерно как для индуизма, так и для буддизма тантрического. Это очень важно. Поскольку если не будет такого духа преданности, любви и самоотдачи, одни созерцательные практики, где-то они будут работать, а где-то нет. Если будет только любовь, преданность, самоотдача, без созерцательных практик, где-то они для кого-то сработают, где-то для кого-то нет. Но когда они идут вместе, это безошибочный путь, рекомендованный всеми святыми, которые показывали пример в этом.
Из сочетания аспекта существования, сознания атмы и воли мыслей будхи, разума, вследствие неспособности различать возникает «я знаю». Комментарий. Будхи. Будхи подчинен чите, сознанию как таковому, и эго, чувству «я», которое является основным для личности. Шлока. Атман сам по себе не действует.
Будхи, наш духовный разум, ответственен за чувство идентичности, за оценку, за наши ценности, за чувство «я знаю». Но сам Будхи в сансарном состоянии отождествлен с читой и ахамкарой, то есть он в неочищенном состоянии, и мы его должны очистить. Джняна-йога – это путь очищения будхи. Поэтому джняна-йогу часто называют также будхи-йога. Алая-йога – это практическая сторона джняна-йоги и будхи-йоги. Очищение будхи происходит, когда разрушаются васаны, происходит васана-кшая. Как происходит вообще разрушение васан? Васаны существуют, именно они определяют тенденции нашей нынешней жизни, и они закладывают тенденции будущих жизней. Васаны можно сравнить с едой, которая стоит в холодильнике, которую вы сегодня не можете съесть или завтра, но через 3 дня у повара на нее есть планы, и все ее будут есть через 3 дня. Повар это знает. Может, никто другой еще пока не догадывается, но повар хорошо знает. Если это еда, есть в холодильнике. Он знает, сейчас ее невозможно есть, но в холодильнике она не портится. Через 3 дня все ее будут есть. И васанакшая означает, вы открываете этот холодильник, видите это все, и вытаскиваете ее, и вы ее не едите. Вы делаете этот холодильник пустым. Внутри нас есть различные тенденции. И эти тенденции должны быть выработаны, очищены, чтобы мы им не следовали. Например, нами всеми в этой жизни управляет какая-то одна-две главные васаны, которые определяют факт нашей идентичности. Но остальные васаны остаются в замороженном состоянии. В зависимости от того, как мы будем реагировать, те или иные васаны очистятся и перестанут на нас действовать. Также пробуждение Будхи предшествует мана-наша. Мана-наша означает, мы распознали ум, мы распознали его хитрости, мы распознали механизм отождествления и утвердились в состоянии осознанности. И вот когда мана-наша произошла и васаны разрушены, Будхи сияет в своей чистоте. Какие практические методы есть для растворения васан? Кроме тех, что мы знаем, это медитация на пространство. Практиковать путь созерцания, путь осознавания означает привыкать быть в состоянии пространства. Привыкать чувствовать пространство как свою повседневную сущность. Привыкать действовать, пребывая в пространстве, видеть пространство за всеми именами и формами. Привыкать получать даршан бесконечного пространства и прочувствовать недеяние пространства. Потому что пространство ничего не делает. Имена и формы делают, а пространства нет. Пространство никуда не стремится попасть или чего-то получить. Все существа, имеющие имена и формы, стремятся к этому, а пространства нет. Почему? Потому что оно везде. Куда ему надо попасть? Оно и так везде. Пространство все пронизывает. И оно ничего не стремится получить. Почему? Потому что все вещи в нем и так содержатся.
Шлока. Атман сам по себе не действует. Будхи один не обладает способностью сознавать. Но личность, не зная ничего достаточно хорошо, введена в заблуждение, полагая, что он видящий, он работающий.
Стоп. Итак, наш ум и личность, из него проистекающие, они хорошо введены в заблуждение. Забыв свою пространственную природу, не осознавая атмана, полагая, что мы работающий, мы делающий, мы думающий, мы чувствующий. И полностью завися от этих оценок. И вот это заблуждение, оно устраняется благодаря тому, что мы ежемгновенно распознаем пространственную природу, все больше к ней привыкаем и утверждаемся в ней. Распознавание пространственной природы ведет к переживанию божественного даршана ануграхи в аспекте величия, божественного величия. Когда мы получаем даршан божественного величия, это означает, что мы созрели к практике Махавакхи Ахам Брахмасми, что наша вивека и вайрагья достаточно очистили наш будхи, и мы можем получить пользу от медитации Ахам Брахмасми. Если же начать практиковать медитацию Ахам Брахмасми раньше этих признаков, то произойдет неправильная практика медитации Ахам Брахмасми. Наше эго будет приписывать себе качество Абсолюта и все больше набирать вес, набирать силу. И мы создадим карму, например, стать Индрой, повелителем сансарных богов. Индра очень важен. Он очень важен. Он очень велик. Но одновременно его изображают как того, кто имеет очень много страха, очень много надежд. Много цепляний. Из-за того, что его фокус внимания, я говорю не про непросветленного Индру, а про того, которого в кино показывают. Это так дидактический, в воспитательных целях материал. Истинный Индра, я думаю, все понимает. И он просветлен давно. Но того, которого в кино показывают, он исполнен страхов, цепляний и надежд, и он одновременно обладает огромным чувством собственной важности, желанием контролировать, желанием властвовать, желанием поддерживать вот это свое состояние и пресекать любые поползновения на его вселенское эго, на его вселенский трон. Это примерно и есть такая практика Махавакья Ахам Брахмасми, смешанная с эго, без понимания пространственной природы, без самоотдачи и самоузнавания.
Комментарий. Атман. Атман лучезарен, как солнце, по самой своей природе. Так как для него нет второго, ничего нет вне его. Он невидим и не видит. Он не обладает органами зрения или обоняния. Он не обладает органом, который при условии его координации может исполнять какие-либо функции. Шлока. Считающий себя дживой личностью, охвачен страхом, как человек, принимающий веревку за змею. Но не может быть страха, если есть понимание. Я – неограниченная индивидуальность. Я – высший атман.
Страх исчезает с пониманием природы атмана. Мы понимаем, мы ничего не можем потерять. У нас ничего не могут отобрать. Атман неуничтожим, не иссушаем, не рассекаем. Атман обладает изначальной трансцендентной природой. И эта природа всегда нас благословляет. Когда мы убеждаемся в этом, и это становится нашей природой, мы по-настоящему расслабляемся. Наши эгоистичные цепляния, надежды и страхи оставляют нас. Мы смеемся над прежним собой и входим в недеяние. Поэтому иногда я монахам или практикующим мирянам, ученикам говорю, если у них есть какие-то недопонимания, конфликты, говорю так, в нирване вы хохотать будете над собой, друг над другом. Возможно, это не будет физически происходить, там некому хохотать будет. Вот так, в таком смысле. Потому что не будет прежнего эго, но точно ваши взгляды переоценятся. Потому что мы понимаем, что атман – наша божественная природа, ее невозможно ограничить, унизить, потерять, забрать. И мы утверждаемся в неуничтожимой природе. Атман обладает целостностью, он уже все имеет. Ему ничего не надо желать, он ничего не делает, он играет. Поэтому с обнаружением своей божественной природы мы утверждаемся в чистом видении, в недеянии, и следствием недеяния и чистого видения проявляется лила, божественная игра, когда божественный источник играет через нас. То есть условия проявления лилы – это недеяние плюс чистое видение. Когда вы не делатель, и вы пребываете в чистом видении, тогда воля божественного источника начинает играть в вас, и через дживу осуществляется танец Шивы. Состояние игры указывает на начало процесса освобождения. Все пребывающие в состоянии дживан-мукти, освобожденные души, никогда ничего не делают, но игры божественного всегда происходят через них. И когда что-либо случается в вашей жизни, вы больше никогда не страдаете, не интерпретируете его эгоистично и не привязываетесь, думая, что божественная игра происходит. Какое счастье, какое наслаждение. Поэтому те, кто видят божественную игру всегда и во всем, они всегда счастливы. И распознавание божественной игры прямо связано с распознаванием элемента пространства и очищением Будхи. Реальность не такова, какова нам кажется с кармической точки зрения. Реальность, она игровая. Нам она кажется причинно-следственная, обусловленная, отождествленная. На самом деле она игровая, она квантово-вероятностная. Непонимание нами игрового характера реальности, квантово-вероятностного характера реальности, заставляет видеть нас его кармически, жестким, грубым, обусловленным и причинно-следственным, и в соответствии с этим себя жестко ограничивать в этой реальности. Очищение Будхи, распознавание пространства, выводит нас на уровень квантово-вероятностного восприятия реальности и, соответственно, восприятия игры и своего места в этой игре как божественного игрока во Вселенной. Все божества, святые, ситхи, высшего ранга – все это божественные игроки во Вселенной. Они не растворились подобно пралаякалам в непроявленном. Они продолжают играть. У них есть подобие индивидуальности у каждого. Например, Шамбхавы – это Шамбхавы, Шакты – это Шакты, Ишвары – это Ишвары, Брахмы – это Брахмы, Лакшми – существа класса Лакшми – это Лакшми, существа класса Сарасвати – это Сарасвати. У них есть свои уникальные наборы характеристик. Но также они свободны от эго индивидуальности, они свободны от кармы, они пребывают в измерении лилы – божественной игры. Никогда не покидать измерение лилы – это признак дживанмукти, освобождения. Потому что в измерении лилы все видится пробужденным и очищенным. Единым с абсолютом.
Oh.